Глава 71. Воскресенье, 13 мая, 0 часов 10 минут. Было уже около полуночи, когда Вик и Стефан вошли в дом в Ла-Марле, имея при себе копию кассеты видеонаблюдения. Вик не понимал, как Стефан Кисмет до сих пор может жить в доме, где была жестоко убита его жена. Похоже, он успел запастись алкоголем. Холодильник был забит бутылками с пивом, а на кухонном столе стояли 4 бутылки виски, причем одна уже пустая. Стефан открыл 2 бутылки пива и одну протянул Вику, который стоял рядом с видеокассетой в руке. «Чем больше я думаю о наших изысканиях, тем чаще говорю себе, что в них нет никакого смысла», — сказал полицейский. «Мертвых не вернешь». Точно так же, как не изменишь то, что уже однажды было записано на этой кассете. Стефан с поразительной скоростью осушил бутылку пива и открыл еще одну. «Вот мы сейчас посмотрим. Проходи». Войдя в гостиную, Вик снял куртку и уселся на диван. Он закурил сигарету и выдохнул дым через нос. Стефан не сдавался, ему все еще хотелось верить. Он вставил кассету в видеомагнитофон и перемотал пленку, прежде чем нажать кнопку «Play». По телеэкрану побежали изображения со стабилизатора. Стефан чуть ускорил перемотку вперед, пока внизу не появилась надпись «21 час 55 минут». Ровно в 22 они увидели убийцу, пролезавшего в дыру в ограде завода. Он сразу же исчез из кадра. «Я эту запись уже выучил наизусть. Никаких изменений», — сказал Вик, вставая с места. «Еще через несколько минут начнется ливень, а потом наш парень выйдет с территории и исчезнет. И все шито-крыто». Он взял еще одну бутылку пива и осушил ее наполовину. «Видишь, действительно никаких изменений. То, что уже произошло, изменить невозможно». Он сделал еще одну длинную затяжку, а потом с явным отвращением загасил сигарету в крышке от бутылки. «Хочу вернуться в Авиньон. Похожу год-другой на лекции по психологии, а потом стану работать в кабинете брата Селины. Брошу пить, курить и вообще перестану себя убивать. Я не могу больше служить в полиции после того, что произошло с Сергелем. После всего, что я скрыл. Не говоря уже о жуткой боли, которая укорачивает мне жизнь всякий раз, как я берусь правой рукой за оружие. Из этого города надо уезжать. Надо подороже продать квартиру и купить маленький домик на юге. А с теми деньгами, что останутся, мы, авось, продержимся до лучших времен». Стефан не ответил, но по его глазам было видно, что он понял. Вик допил пиво и кивнул на телеэкран. «Сейчас снова появится. Когда внизу экрана появились цифры 22.10, в дыру в ограде снова пролез человек, только теперь в обратную сторону. По дороге он оглянулся назад, и было видно, что он запыхался. Возле самой ограды он не заметил кусок металлической арматуры, торчавшей из куска бетона, и тяжело плюхнулся на землю, зацепившись за него. Он исчез из кадра, и было непонятно, встал он на ноги или нет. Вик, нахмурившись, наклонился вперед. «Погоди, а ведь этого не было на той пленке, что я смотрел в первый раз. Ну-ка, отмотай назад». Но Стефан не сводил с экрана глаз, потому что как раз в этот миг в кадре появился его двойник из прошлого, хотя узнать в нем Стефана было нелегко из-за бейсболки и из-за того, что он не смотрел в камеру. Он тоже пролез в дыру и зашагал, держась руками за ребра, а потом исчез из кадра. Стефан вскочил. «Сработало! Он пошел-таки на эту чертову скотобойню!» Хоть он и упустил убийцу, послание он понял. Он знает, что все было правильно. Потрясенный Вик тоже вскочил, а Стефан открыл еще бутылку и высоко поднял ее. «Отлично сработано, парень! У тебя получилось! Твое здоровье!» Он смотрел на Вика, и в глазах его светилась надежда. «Ведь что-то все-таки изменить удалось!» Лейтенант застыл от изумления. «Может, и удалось», — проговорил он, взволнованный тем, что только что увидел. «Но убийства-то произошли, и с этим нам придется смириться раз и навсегда. Кто умер, тот умер. И для тебя, и для меня. Я передам кассету майору, может быть, она поможет им распутать дело. Если убийца поранился, он наверняка оставил следы крови, а значит, можно будет сделать анализ ДНК. Но перед этим я должен кое-что выяснить». Он взял пультик и отмотал кассету назад. На отметке 21.32 появился человек в каскетке и пролез в дыру в ограде. «Тебя никто не узнает, ни когда ты выходишь, ни когда ты входишь, так что мои коллеги тебя не потревожат». Энтузиазм Стефана поубавился. Вик был прав. Часть послания, несомненно, дошла до адресата, но в конечном счете ничего не изменилось. «Я поехал», — сказал полицейский, вынимая кассету из видеомагнитофона. «У меня еще впереди дорога, я падаю от усталости, а в башку мне словно железный прут вбили. Мне надо поспать». «Ты можешь переночевать здесь?» «Нет, спасибо, я, пожалуй, поеду домой». Когда Вик натягивал куртку, Стефан сказал: «Похороны Сильвии в понедельник. Я знаю, ты с ней не был знаком, но я приду». Приехав домой, Вик налил себе коньяка, чтобы заснуть без Селины. Ему ужасно ее не хватало. Он не заметил, что по сравнению с прошлым разом коньяка в бутылке таинственным образом стало больше.